1001 ночь на маяке.
Два рассказа, я цитирую Галину, известного классика Леонида Андреева. Сейчас прозвучат в эфире.
Конец 19-го, начало 20 века, современник Горького, дорогие друзья.
Готовы? Ну,
я
поехали.
Готов.
Давайте, Леонид Андреев, «Смех» называется рассказ. Ой, я это в эфире сделал, да?
Ничего, ничего, это очень было хорошо.
В половине седьмого я был уверен, что она придет, и мне было отчаянно весело. Пальто мое было застегнуто на один верхний крючок и раздувалось от холодного ветра, но холода я не чувствовал. Голова моя была гордо откинута назад, и студенческая фуражка сидела совсем на затылке. Глаза мои по отношению к встречавшимся мужчинам выражали покровительство и удаль. По отношению к женщинам вызов и ласку. Хотя уже 4 дня я любил одну только ее, но я был так молод, и сердце мое было так богато, что остаться совершенно равнодушным к другим женщинам я не мог. И шаги мои были быстрые, смелые, порхающие. В без четверти 7 пальто мое было застегнуто на 2 пуговицы, и я смотрел только на женщин, но без вызова и ласки, а скорее с отвращением. Мне нужна была только одна женщина, остальные могли провалиться к черту. Они только мешали своим мнимым сходством с ней и придавали моим движениям неуверенность и резкое непостоянство. И без 5 минут 7 мне стало жарко. В без 2 минут 7 мне сделалось холодно. Ровно в 7 я убедился, что она не придет. В половине 9 я представлял собой самое жалкое существо в мире. Пальто было застегнуто на все пуговицы, воротник поднят и фуражка нахлобучена на посиневший нос. Волосы на висках, усы и ресницы белели от инея, и зубы слегка постукивали друг от друга. По шаркающей походке и согнутой спине меня можно было принять за довольно еще бодрого старика, возвращающегося из гостей в богадельню. И все это сделала она. Вот черт, нет, не надо, может быть, и не пустили, или она больна, или умерла, умерла! А я ругаюсь.
Там сегодня и Евгения Николаевна.
Сказал мне товарищ, студент, без всякой задней мысли, он не мог знать, что я ждал Евгению Николаевну на морозе от 7 до 8:30. Вот как? Глубокомысленно ответил я, а в душе выскочило, о черт. Там это на вечере у Полозовых. Полозовы — это люди, у которых я никогда не бывал. Но сегодня я там буду. «Сеньоры!» — весело крикнул я. «Сегодня Рождество! Сегодня все веселятся! Будем веселиться и мы!»
«Но как?»
— грустно отозвался один.
«Но где?»
— поддержал другой. «Нарядимся и будем ездить по всем вечерам!» — решил я. И им, этим бесчувственным людям, действительно стало весело. Они кричали, прыгали и пели, они благодарили меня и считали количество наличных денег. А через полчаса мы собирали по городу всех одиноких, всех скучающих студентов, и когда нас набралось 10 весело прыгающих чертей, мы поехали в парикмахерскую, она же костюмерная, и наполнили ее холодом, молодостью и смехом. Мне нужно было что-нибудь мрачное, красивое, с оттенком изящной грусти, и я попросил: «Дайте мне костюм испанского дворянина». Вероятно, это был очень длинный дворянин, потому что в его платье я скрылся весь без остатка и почувствовал себя уже совершенно одиноким, как в обширном и безлюдном зале. Выйдя из костюма, я попросил что-нибудь другое.
«Не хотите ли клоуна, пестрый, с бубенчиками?»
«Клоуна!» Презрительно вскрикнул я.
«Ну, бандита, это такая шляпа и кинжал!»
«Кинжал!» «Это подходит к моим намерениям. К сожалению, бандит, с которого дали мне платье, едва ли достиг совершеннолетия. Вернее всего, это был испорченный мальчишка лет 8 от роду. Его шлепенка не покрывала моего затылка, а из бархатных брюк меня должны были вытащить, как из западни. Паш не годился, был весь в пятнах, как тигр. Монах был в дырах».
«А что же ты поздно?»
Торопили меня уже одевшиеся товарищи. Оставался единственный костюм знатного китайца. «Давайте китайца!» Махнул я рукой, и мне дали китайца. Это было черт знает что такое. Я не говорю уже о самом костюме. Я обхожу молчанием какие-то идиотские цветные сапоги, которые были мне малы, вошли наполовину и в остальной своей наиболее существенной части торчали в виде двух непонятных придатков по обеим сторонам ноги. Умолчу я и о розовом лоскуте, который покрывал мою голову в виде парика и привязывался нитками к ушам, отчего последние приподнялись и стали как у летучей мыши. Но маска! Это была, если можно так выразиться, отвлеченная физиономия. У нее были нос, глаза и рот, и все это правильное, стоящее вроде бы на своем месте, но в ней не было ничего человеческого. Человек даже в гробу не может быть так спокоен. Она не выражала ни грусти, ни веселья, ни изумления, она решительно ничего не выражала. Она смотрела на вас прямо и спокойно, и неудержимый хохот овладевал вами. Товарищи мои катались от смеху по диванам, бессильно падали на стулья и махали руками.
Это будет самая оригинальная маска.
Говорили они, а я чуть не плакал, но когда я взглянул в зеркало, смех овладел и мной. Да, это будет самая оригинальная маска.
Ни в каком случае не снимать масок.
Переговаривались товарищи дорогой.
Дадим слово.
Слово, слово.
Положительно, это была самая оригинальная маска. За мной ходили целыми толпами, вертели меня, толкали, щипали, и когда измученный я с гневом оборачивался к преследователям, неудержимый хохот овладевал ими. Весь путь меня окружала и давила грохочущая туча хохота и двигалась вместе со мной, а я не мог вырваться из этого кольца безумного веселья. Минутами оно захватывало и меня, я кричал, пел, плясал, и весь мир кружился в моих глазах, как пьяный. И как он был далек от меня, этот мир, и как одинок я был под этой маской. Наконец меня оставили в покое. С гневом и страхом, со злобой и нежностью я взглянул на нее и сказал: «Это я». Густые ресницы медленно и с удивлением приподнялись. Целый сноп черных лучей брызнул на меня, и смех, звонкий, веселый, яркий, как весеннее солнце, смех ответил мне. «Да, это я!» — твердил я и улыбался. «Но почему же вы не пришли сегодня?» Но она смеялась, весело смеялась. «Я так измучился, так изболелось сердце!» С мольбой просил я ответа, но она смеялась. Черный блеск ее глаз потух, и все ярче разгоралась улыбка. Это было солнце, но солнце жгучее, беспощадное, жесткое. «Что с вами?»
«Это вы?»
— проговорила она, сдерживаясь.
«Какой вы смешной!»
Плечи мои опустились, и голова поникла, и так много отчаяния было в моей позе. И пока она с тухнущей зарей улыбки на лице смотрела на мчащиеся мимо нас молодые веселые пары, я говорил: «Стыдно смеяться, разве за моей смешной маской вы не чувствуете живого страдающего лица? Ведь только для того, чтобы увидеть вас, я надел ее. Зачем? Зачем вы не пришли?» Быстро, с возражением на милых, улыбающихся устах, она обернулась ко мне, и жестокий смех всесильно овладел ею. Задыхаясь, почти плача, закрывая лицо кружевным душистым платком, она с трудом вымолвила:
«Ну взгляните же на себя! Сзади в зеркало! Какой вы!»
Сдвигая брови, стискивая от боли зубы с похолодевшим лицом, от которого отлила кровь, я взглянул в зеркало. На меня смотрело идиотски спокойное, непоколебимо равнодушное, нечеловечески неподвижная физиономия. И я рассмеялся, и с неостывшим еще смехом, но уже с дрожью подымающегося гнева, с безумием отчаяния я заговорил, почти закричал: «Вы не должны смеяться!» И когда она затихла, я продолжал шепотом говорить о своей любви. И никогда я не говорил так хорошо, потому что никогда не любил так сильно. О муках ожидания, о ядовитых слезах безумной ревности и тоски, о своей душе, где все было любовь, я говорил. И я видел, как, опускаясь, бросили ресницы густую тень на побледневшие щеки. Я видел, как сквозь их матовую белизну бросал красный отсвет запылавший огонь, и как все гибкое тело безвольно клонилось ко мне. Она была одета богиней ночи, и вся загадочная, словно мглой, одетая черным кружевом, сверкающая бриллиантами звезд, была красива, как забытый сон далекого детства. Я говорил, и слезы накипали у меня на глазах, и с радостью билось сердце. И я увидел, наконец, как милая, жалкая улыбка раскрыла ее уста, и, дрогнув, поднялись ресницы. Медленно, боязливо, с бесконечным доверием повернула она ко мне головку, и такого смеха я еще не слыхал.
Нет, нет, я не могу.
Почти стонала она и, закинув голову, снова разражалась звучным каскадом смеха. О, если бы мне хоть на минуту дали человеческое лицо! Я кусал губы, слезы текли по моему разгоряченному лицу, а она, эта идиотская физиономия, в которой все было правильно, нос, глаза и губы, смотрела с непоколебимо ужасным в своей нелепости равнодушием. И когда, ковыляя на своих цветных ногах, я уходил, до меня долго еще доносился звонкий смех. Как будто с громадной высоты падала серебристая струйка воды и с веселым пением разбивалась о твердую скалу. Рассыпавшись по всей сонной улице, будя ночную тишину бодрыми возбужденными голосами, мы шли домой, и товарищ мне говорил:
«Ты имел колоссальный успех. Я никогда не видал, чтобы так смеялись. Постой, что ты делаешь? Зачем ты рвешь маску? Братцы, он с ума сошел? Глядите, он раздирает свой костюм. Вот. Он плачет».
Все.
Все, да. Миш.
Вот такой вот рассказ Леонида Андреева под названием «Смех». А, на мой взгляд...
Очень... Я к своему стыду признаю, что про Леонида Андреева раньше не слышал и с удовольствием прочитал до эфира этот рассказ и еще с удовольствием его услышал в исполнении Михаила и Марины.
Нет, я-то знаю, что он входит в школьную программу, но вот хоть ты тресни, я сейчас не вспомню ничего, действительно.
Хороший рассказ.
Но рады, что сейчас вот Галя нам подарила такую возможность. На самом деле, если бы мы не знали годы жизни Леонида Андреева, не упомянули о том, кто современниками его был.
А я вам не верю.
Современная,
а что
да?
ты вам не веришь? Она какая-то вполне...
Она такая прям, вот как будто вчера, да, все происходило.
Нет, правда,
и как будто герои какие-то знакомые.
В начале очень современный язык мне показалось.
Да.
И это приятно.
Дорогие друзья, я, если честно, хочу чуть-чуть потянуть время, потому что куда-то потерял свою копию второго рассказа. У нас все честно, у нас прямой эфир. Я хочу смс-сообщение прочитать, которое я просто не понимаю, но я читаю все, что не понимаю, как рассказ Леонида Андреева. Из Владимирской области Роман из города Киржач пишет нам: «Скажите, пожалуйста», многоточие, «Костя, ты же выиграл меня в карты, так почему ты такой грустный? Я больше не буду тебя раздражать, поэтому открой ротовую полость и зафиксируй ее, пожалуйста, в форме улыбки».
Потрясающе.
Есть ли Костя среди нас? Галина?
Галина, где Костя? Галина смеется, как будто лишь она одна знает, где Костя.
Дмитрий из Ростова, сегодняшний победитель песенного конкурса «Песни О», пишет: «Спасибо огромное, не ожидал этим сообщением». Мы подчеркиваем, что у нас все настолько честно, что, господи.
Ну что ж, друзья, через несколько минут нужно взять небольшую паузу, чтобы отдышаться. Мы приступим к следующему рассказу Леонида Андреева. Он называется «Случай».
Тысяча одна ночь на маяке.
А вот, друзья, и обещанный рассказ Леонида Андреева под гордым названием «Случай». Поехали! Мне хочется просто как-то звуком отделить начало рассказа. Так вот. Левой рукой доктор прижимал к груди купленную лампу, а в правой нес тоненькую трость и весело помахивал ею. Походка у него была размашистая, свободная, как и у всех людей, которые уверены в себе и своем счастье. Голову он держал закинутой назад, и глаза его улыбались. Случалось, что доктор толкал локтем кого-нибудь из прохожих, которых было много на этой людной улице, и тогда он особенно явственно и особенно ласково произносил:
«Извините, пожалуйста».
Прохожий, которого толкнул доктор, часто не слыхал извинения или не обращал на него должного внимания. Но самому доктору оно было очень приятно и всякий раз вызывало любимую мысль о том, как выгодно быть добрым, любезным и никого не обижать. Извиниться ничего не стоит, а есть люди, которые совершают невежливости и никогда не извиняются. И их никто не любит. И с приятным сознанием, что он добрый, и поэтому его любят все, жена, знакомые и пациенты, доктор шагал еще легче и еще крепче прижимал к груди покупку, в которую также была заключена частица его доброты. Лампа стоила недорого, всего 12 с полтиной, но жена давно уже мечтала о ней. И теперь, сидя дома, и не подозревала, что мечта ее осуществлена. И попалась лампа хоть и дешевая, но очень хорошая. Доктор мысленно сравнивал ее со всеми другими лампами, какие приходилось ему видеть у своих знакомых и у пациентов. А те лампы были хуже. В них не было ни изящества, ни той особенной симпатичности и привлекательности, какими отличалась эта, 12-рублевая. Очень красивая лампа имелась у Ивановых на высоком хрустальном стержне с роскошным абажуром, но та стоила 60, а за такие деньги в деревне можно купить пару хороших лошадей, не то что лампу.
Первый отряд. 1001 ночь на маяке.
Всем снова здравствуйте, дорогие друзья. С вами шоу «Первый отряд» на маяке. Меня зовут Михаил Фишер. Также в студии еще четыре отличных, и я-то знаю, человека. Это Марина Кравец.
Здрасте.
Марина Кравец и Пелагея Кравец.
Да.
Николай Сердотецкий тоже здесь.
Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте.
Диджей Жора показывает вам козу. Ну, знаете, как рокеры. Козу, поскольку у него болит горло и заложен нос. Он не хочет, чтобы вы слышали его золотой голос таким. Галина просто вышла из студии и разговаривает со звонящим нам слушателем. А мы продолжаем читать вам рассказ Леонида Андреева. А, кстати, кто это?
Леонид Николаевич Андреев. 1871 год, 1919. Русский писатель, представитель серебряного века русской литературы. А знаете еще, какие псевдонимы были у Леонида Андреева?
Нет.
Джеймс Линч. Л-Еф.
Это вот линчевание, это от Леонида Андреева пошло,
я,
да?
Я думаю, конечно, нет, но в принципе звучит опять же по-современному. Джеймс Линч.
Ну, а мы читаем рассказ Леонида Андреева под названием «Случай». Успели прочитать жалких полстранички. Суть того, что вы могли пропустить, в том, что герой нашего рассказа, добрый доктор, идет по улице со свежекупленной за 12,5 рублей лампой, которую он хочет подарить своей жене. Идет и думает о том, какая эта лампа хорошая.
Ох!
Воскликнул доктор от толчка и торопливо добавил.
Извините, пожалуйста.
Толчок был так силен, что доктор немного пошатнулся, но улыбка не сошла с его уст даже тогда, когда он вполне разглядел толкнувшего. Это была простая баба, невысокая, худая и страшно суетливая. Бежала она словно на пожар, и Александр Павлович остановился посмотреть, как она разбрасывает на ходу прохожих.
«Ай да баба!»
Похвалил он ее вслух, но потом вспомнил, что баба могла выбить у него из рук лампу и разбить ее, и даже рассердился.
«Сумасшедшая! На людей бежит, но, может быть, в нее кто-нибудь болен!»
От последней мысли Александру Павловичу стало жаль бабу, и он снова развеселился. Но сделался осторожнее и внимательнее, и говорил уже не «извините, пожалуйста», а просто «извините».
«Довольно с них и этого»,
— думал он. Уже надвигались осенние ранние сумерки, и, как это всегда бывает в сумерках, ближайшие предметы виделись с большей отчетливостью, а глаз легко различал всякую подробность и мелочь, но вдали все сливалось в черные и серые пятна. Дождя не было и ветра, и сор в углублениях мостовой лежал неподвижно и тихо. Возле самой панели валялась пустая коробка от папирос, ярко белея своими боками и вызывая странные мысли о том, кто был человек, выкуривший ее, и где он теперь. Кое-где в магазинах засветились огни, а улица стала неприветной и холодной, и в неумолкающем грохоте ее послышались нотки усталости и беспокойной жалобы. Доктор крупно набавил шагу, молча толкая сам и молча принимая толчки. Лицо его стало серьезнее, но в голове у него проходили все те же радостные мысли о жене и ребенке, о том времени, когда в кабинете у него будет камин, и он будет сидеть и греться у камина. Толково и основательно доктор перечислил все, что было приобретено для дома в последний год. Приобретено много. Заново обставлен весь кабинет, письменный стол, кушетка и книжный шкаф. Куплена гостиная мебель, куплена она дешево, по случаю, но выглядит как новая и дорогая. Выписан, кроме того, журнал «Врач» и другой толстый журнал, так как Александр Павлович всегда интересовался литературой и признавал за ней значение воспитательное. Для жены сделано новое осеннее пальто с золотым галуном, а для ребенка нанята нянька. А вот теперь лампа, очень дешевая, но красивая лампа. До дому оставалось уже недалеко, когда на противоположной стороне улицы сильнее закопошилось черное пятно прохожих, и из него послышались неясные крики. Люди толкались.